Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр для вас эту программу ведут. Добрый вечер.
Добрый вечер, и мы представляем гостя нашей сегодняшней программы «Разбор полета». Это Анастасия Волочко. Анастасия, добрый вечер.
Здравствуйте.
У нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем нашу программу. Это вопрос о самом сложном, самом тяжелом решении, которое вам приходилось принимать, над которым вы больше всего сомневались, думали, мучились. Вот самое сложное решение в вашей жизни?
Самое сложное был, наверное, переход из Мариинского театра в Большой, потому что это было связано не столько с театром, сколько с переменой жизни и переездом в город, который был мне тогда незнаком и чужд. И могу сказать, что мне даже переехать в Лондон было легче, то есть поменять Санкт-Петербург на Лондон, нежели поменять Санкт-Петербург на Москву.
Так Москва
и решение...
не
было? Нет, просто я в Москве бывала редко, и ну, я не могла принять этот город. Это сейчас я уже не представляю своей жизни в каком-либо из других городов. Но тогда было очень сложно, но еще и с тем, что ситуация была неоднозначна, нужно было поменять театр, с которым связана судьба и жизнь, и переехать совершенно в другую структуру. Я предполагала, что петербургскую балерину не с распростертыми объятиями встретит труппа и артисты. Это был сложный шаг.
А тогда расскажите подробнее, как вы на этот шаг все-таки решились?
И как это вообще все происходило? Вот вам предложили?
Ну, просто, к сожалению, у меня в Мариинском театре были очень сложные отношения с руководителем балета, с Махаром Вазиевым, который, придя в театр и сменив художественного руководителя, который пригласил меня в театр, стал ставить свои условия. И условий было два. Одно – это личные отношения, а второе условие – это финансы. То есть предложено было мне деньги за спектакли, ну, большую их часть, по всему миру, где угодно, отдавать ему. И как он показывал, вот сюда, там, выдвигал ящик, столик, и будешь складывать.
А личные поскольку отношения, это я правильно поняла?
Да, абсолютно. Личные отношения, близости, конечно же, сексуального характера, конечно. Но мне тогда было 19 лет, и я не хотела начинать свою жизнь с таких моментов. И более того, мне человек был несимпатичен. И дело не в этом совсем. Просто, конечно, жизнь моя после моего отказа стала превращаться в кошмар этим же руководителем во всех аспектах. Творческих, когда, ну, к примеру, у меня не было спектаклей на протяжении полугода, а звонили известные режиссеры в театр и спрашивали о возможности поставить на меня спектакль или поработать со мной, на что им было отвечено, что человек занят по уши, и вообще работы так много, что нет никакого нюанса. Но, знаете, было страшно, я не хочу об этом вспоминать, жизнь была тяжелой. И так получилось, что меня не взяли даже на гастроли, которые были обменными между Москвой и Санкт-Петербургом. И вот в этом как раз и была судьба, потому что Владимир Васильев, будучи художественным руководителем Большого театра, приехал вместе со своей труппой в Петербург, и, увидев меня в балетном зале, сильно удивился и спросил: «Настенька, а что вы здесь делаете? Вы же должны сейчас представлять Мариинский театр в Москве». И когда я рассказала ему историю всего-всего происходящего, он сказал: «Вылетайте в Москву, учите мой балет «Лебединое озеро», я его только что поставил, совсем иная постановка, будем сотрудничать».
То есть, на самом деле, на ваше решение повлиял Борис Васильев в первую очередь?
Владимир Васильев...
Владимир Васильев
повлиял, ну, не то чтобы на мое решение. Во-первых, для меня это был спасительный шаг, потому что я понимала, что в Мариинском театре, ну, моя жизнь будет обречена на такую вот творческую погибель, потому что это во многом меня разрушало бы как балерину, даже с профессиональной точки зрения, поскольку, когда меня ставили в условие, что вы в спектакле должны станцевать, выучить новый, к примеру, там, балет «Жизель» или «Байдерка», буквально за две недели, хотя балерины учат его месяцами, а многие годами. Вот. Или выбора не было другого. То есть тогда в другом случае отказа я теряла бы возможность, в принципе, этот спектакль станцевать. В таких условиях уже было невыносимо находиться, и я понимала, что уйти на улицу из Мариинского театра невозможно и недопустимо, потому что я трудом своим завоевывала себе, не побоюсь этого слова, я вообще по жизни так, как воин, завоевывала себе это право быть балериной со своим именем. Поэтому предложение Васильева, оно было для меня спасительным, но принять решение было непросто. И я ехала, я понимала, что мне нужно будет сделать выбор тогда. Или счастливая жизнь с мамой дома в Петербурге, или отдать предпочтение творчеству, работе с Екатериной Максимовой, с Владимиром Васильевым, с теми мэтрами, которые в Большом театре меня учили. Так что это был такой знаковый момент.
А скажите, а вот всю эту историю с предыдущим руководителем, который вот такие условия ставил, вы ее в публичное пространство как-то не рассказывали?
Почему? Я не сделала этого, вернее, сейчас уже, по прошествии лет.
Нет,
я...
тогда именно, вот когда это все происходило.
Ну, вы знаете, тогда не рассказывала. Тогда не было, во-первых, таких возможностей ни по освещению своей жизни, ни работы с журналистами. То есть mm-hmm. как-то нет, я не делала из этого огласки никакой. Просто спокойно работала, занималась своим делом и верила, что если угодно было так, чтобы моя звезда зажглась, то она будет гореть, и никто не сможет попрепятствовать этому.
Когда вы уже приехали в Москву, вот вы приняли это сложное решение, вы приехали в Москву, с чем пришлось столкнуться в первую очередь, и тут уже в Москве, когда вы оказались в новом мире и, в общем-то, в чужном вам незнакомом мире.
Вы знаете, да,
какие
я
приходилось
жизнь,
принимать
сама
решения?
Жизнь. То есть я приехала сюда, я ездила в метро, жила в съемной квартире какой-то маленькой, страшненькой, которая даже успела там погореть немножко, потому что соседи устроили пожар. А как-то было, знаете, все мне незнакомо, и было тяжело очень передвигаться, и вообще уставала я очень сильно. Очень было тяжело морально в коллективе, потому что, ну, не сразу приняли питерскую балерину, сразу же, причем, знаете, я же солистка одного театра приехала, здесь уже свои есть клан, скажешь, что как раз клан артистов. И столкнуться пришлось с тем, что здесь тогда еще в фаворе танцевала балерина Нина Ананяшвили, грузинская балерина. И ее партнер бывший, то есть ее люди все, они руководили творческим процессом, то есть ее же партнер был художественным руководителем балета. Ну и, соответственно, палки в колеса ставились такие нереальные, что просто даже об этом страшно говорить. Но я очень привыкла к этому уже сейчас, потому что я понимаю, что мне в жизни вообще ничего не дается просто так. Все надо как-то вот выстрадать, преодолеть и заслужить это в первую очередь. Но вот именно выстрадать и преодолеть, ну, вы знаете, всегда мне вот Бог протягивает руку. Я когда уже на краю какой-то пропасти, видимо, так вот высшие силы меня к тому располагают, чтобы я сама сначала достойно прошла какой-то путь, а потом, видя, что этот путь пройден достойно и честно, тогда в такой момент всегда какая-то вот опора или рука помощи. Но то, что я прошла в Москве, люди добрые, это, знаете, я думаю, что многим мужчинам не под силу выдержать.
То, а не хотелось вот так просто взять все и бросить, сказать, да ну вот меня мама в Петербурге ждет.
С каждым годом и с каждым днем моего труда, когда вкладывается в мою профессию, в первую очередь, непосильный труд, нечеловеческий, многочасовой, ежедневный в зале, я понимаю, что если я прошла уже определенный этап, если я выдержала, не сдалась и в личном плане, и в эмоциональном, и в творческом, то мне, конечно, уже жаль бросить то, чему я посвятила всю свою жизнь. Одна борьба и тяжба с увольнением меня из Большого театра, что стоили. Какая-то была несправедливая, бесчеловечная именно вот война, где противостояние было неравных сил. И так получается, что ведь в жизни мне Бог дал талант, педагоги научили меня трудолюбию, и благодаря своему трудолюбию я и стала балериной, и из никого фактически, из гадкого утенка, потому что все данные, которыми я сегодня обладаю, которые мне помогают на сцене в моих концертных программах, это данные, которые выработаны большим трудом. И могу сказать, что так получается, что вот все это составляющее у меня было, а мешали и палки в колеса ставили просто люди, которым кому-то что-то не додал, от кого-то ушел из отношений, здесь не принял какую-то сторону определенную людей. И так получается, что когда нужна помощь и поддержка, то здесь вот так оглянешься и посмотришь, что никого нет. А когда помешать, вот здесь, вот, как правило, устраивается армия и в большем степени, в большем случаях мужчин, которые не жалеют ни денег, ни возможностей для того, чтобы вот доказать свою силу, хотя на самом деле доказывают свою полнейшую слабость, ничтожность.
А если возвращаться совсем назад, балет, он с самого детства? Это решение,
мечта,
которое не принималось?
Да. Скажем так, мечта у меня появилась в возрасте 5 лет. И мама привела меня на балет «Щелкунчик» в Мариинском театре. И вот тогда эта мечта появилась в моем сердце. Я, выходя из театра, сказала: «Мама, я буду выдающейся балериной». Выдающейся. Вот. А в училище балетное я пришла в возрасте 10 лет. И, ну вот с 5 лет я реально просто мечтала быть балериной. И я не была принята в училище. Для меня это был такой удар. Такой удар. Я вспоминаю до сих пор вот это состояние, когда мне сказали, что вы не приняты в училище. Я это восприняла как, знаете, вот, ну все, разрушение моей жизни. Я даже тогда, в том возрасте, я подумала, блин, а зачем же мне тогда жить? И спас его величество случай, когда я шла и плакала по коридору, по пустынному. Мне навстречу шел человек, седовласый, взрослый, и спросил мне: «Девочка, а что ты плачешь?» И когда я рассказала, что сегодня порушилась моя мечта, я так хотела быть балериной, а у меня нету данных. И он говорит: «Ну, ты действительно очень хочешь, ты правда вот так хочешь, что готова на все трудности, чтобы там все эти данные вырабатывать в своем теле?» Я сказала: «Конечно, но меня не приняли». И он взял меня за руку, а это оказался художественный руководитель училища хореографического, который случайно, как потом уже выяснилось, он не должен был идти по этому коридору. Он просто встретил меня, и вот этот человек, который уже нет в живых, но он был впоследствии моим педагогом, и его супруга Наталья Михайловна Дудинская стала моим педагогом тоже в школе. И он меня завел за руку в приемную комиссию, попросил станцевать, говорит, давайте, девочки, дадим возможность танцевать польку. А я не знала, что такое полька. Для меня поле ассоциировалось. Поля, имя, полька, не знаю. И, в общем, что-то я там им станцевала. И он говорит такой, давайте позволим этой девочке учиться. Ну и все. Тогда моя жизнь уже превратилась в праздник, потому что мои родители хоть и написали письмо, заявление с тем, что если у меня не будет успехов за один год, то меня заберут по собственному желанию. То есть мне был дан шанс один год. И вот тогда я занималась каждый день, помимо школы, еще дополнительно с частным педагогом, которого наняли мне, и практически все деньги отдавали на него мои родители. Поэтому каждая, вот каждый мой нюанс моего тела, который является для меня сейчас моим, не побоюсь этого слова, божественным инструментом, потому что от здоровья, от всего, что у меня есть, зависит мой профессионализм на сцене. Так вот от этого... Все это выработано, все выработано невероятнейшим трудом.
А, Настя, скажите, вот в мире театра, на самом деле, если заглянуть за кулисы, сейчас, как вы верно заметили, в последнее время вот в паблик, да, в СМИ, в блоге очень много утекает, и то, о чем мы там раньше вообще даже не догадывались, теперь благодаря интернету, блогам, каким-то твиттерам, личным записям стало известно. И это вообще очень жестокий, враждебный мир. Вы решение в условиях вот этой театральной жизни принимаете как-то эмоционально или стараясь исходить из какого-то такого холодного расчета, понимая, что это война?
Люди, вы понимаете, меня, скажем так, у меня есть такое врожденное качество. Я очень принципиальный человек. Я не приемлю лжи, я не приемлю лицемерие, я не выношу неправду. И за правду готова, вы знаете, на многое. Я... просто очень смелый человек в этом плане, и меня вот многие поступки, ну, они как-то охарактеризовали. Неважно, с чем это было связано, с этим противостоянием с Большим театром, подачей в суд на директора и выигрышем этого судебного процесса, не знаю, будет это там выход из партии или что угодно, но я имею свою позицию, и я не приемлю тех, кто могут от этой позиции своей собственной, ну, не то чтобы отказываться, кто, не имея своего мнения, пляшет под чью-то дудочку. Принимать решение всегда непросто, потому что, да, с одной стороны, должен быть здравый ум, холодный расчет, и нужно проанализировать ситуацию, но иногда, вот честно я скажу, если я эмоционально принимаю решение, не слушая вокруг людей, которые могут... невольно могут запутать и дать возможность совершить не тот шаг, который я хотела. Если я настаиваю на своем, я всегда выиграю.
А, ну, просто какие-то поступки кажутся как раз эмоциональными. То есть, например, там история с вступлением в партию «Единая Россия» и да. уходом из партии «Единая Россия» кажется это чем-то таким как раз эмоциональным и не очень
понятным. Выход у меня был очень эмоциональный. Вход, как говорится, вступление, да, был тоже понятным, потому что тогда то движение только начиналось. Вот, конечно, меньше всего хотелось бы сейчас эту политику трогать, потому что я, выйдя из партии, приняла для себя решение, что у меня она своя. И я могу, вы знаете, агитировать людей и собирать их путем и позицией добра, счастья, радости, музыки, танца. Просто в начале пути мне было интересно, и когда я была приглашена действительно ну, такими достойными деятелями в это движение, мне казалось, что мой потенциал имени, личностный, моя активная... деятельность, которую я вела уже тогда, социального характера, связанная с детьми, с молодежью, с развитием, что это все может быть полезно, и что меня потому и приглашают, что мои проекты могут объединить большое количество людей. Мне ничего не надо было помогать, я ничего не ждала, но я знаю, что таким ресурсом, как я, люди действительно воспользоваться могут по достоинству. Но... вы знаете, вот это рисование на плакатиках, там, на каких-то щитах, билбордах, мне оно не нужно было. Я не была депутатом Госдумы и наблюдала, знаете, просто вот с удивлением, как Госдума уже превратилась в какой-то, знаете, в большой театр или в цирк. Там уже и представители цирка, и театра, и эстрадные певцы, и оперные, и режиссеры кино. Что, люди добрые, да артистам место на сцене, а не в Госдуме. Но в то же время я смотрела и читала интервью людей, потому что я считаю, что не осуждаю, вернее, тот факт, что актерскую братью привлекают для того, чтобы какие-то, может быть, лозунги непонятные, более человеческим или красивым, доступным путем доносить до людей. Я не против этого. Но люди, которые там находятся, они должны быть там не просто так, а понимать, что они делают. А когда читаешь в интервью ответы на вопрос, что вы делаете в Госдуме, и представительство там, искусства, неважно, там, балетного или коллега, не буду говорить, они говорят, заседаем, а кто у вас там в комитете? Ой, ну знаю, вот один человек. Вы знаете, ну это же стыдно. Или когда люди про спектакли рассказывают в интервью про политику. Поэтому я к тому, что меня не устроило. Вот меня не устроило. Подставы со стороны, такие, которые были с подписями там, и все дела там, про Ходорковского и так далее. Это все было очень нечестно и неправильно. И вот я в какой-то момент увидела все вот это. Когда людям было ничего не надо, ни, там, никакие детские организации, ни творческие студии, ничего. Я говорила, ребята, вы настроили по всей России столько всего, что дайте мне два зала в каждом регионе, или не в каждом, в нескольких. Я сделаю классный проект для детей. Два зала. Они говорят, ой, нам ничего не надо. Ну и не надо, и не надо. Все. Я вышла, я высказалась свое мнение, и я считаю, да, мне было непросто это сделать. Если бы вы знали, сколько противодействия потом было по отношению ко мне, и тоже мне хотелось спросить, ну хорошо, когда мне мстят мужчины, допустим, да, это люди, с которыми я разделяла отдых, жизнь, постель, трапезу, душевную составляющую. Хорошо, еще я понимаю, что где-то из чувства ревности можно мстить. Но вы-то что, мужики? Я с вами что, спала, ездила на отдых, что-то жизнь с вами... Вы что, создали мое имя? Или вы за меня в балетном зале каждый день трудились? Или вы балериной меня сделали? Вы же меня пригласили балериной известной со своим именем. А что ж, я думала, что я живу в свободной стране. А оказалось, что нет. Что вход рубль, а выход два. И вы знаете, что меня защитило? Когда начали там что-то пытались концерты мои там останавливать и... ставить мне палки в колеса люди из «Единой России». Я думаю, все, ребятки, вот теперь я скажу все, как было. И меня защитило, и защищает жизнь только одно – правда. Я этих товарищей однопартийцев своих, я их защищала и не говорила. И тут даже несправедливость с выборами. Когда Пахомова выбрали, его давно уже назначили, пока еще даже не закончились выборы, а они, извините, мой концерт благотворительно отменяют.
Это я проясню для наших слушателей, что это выборы в Сочи.
Да, выборы в Сочи, конечно. Да-да-да, нет. Просто я к тому, что и когда вот это была несправедливость, я звонила помощнику этого Пахомова, говорю, доброе сердце, да выберут вашего человека, конечно. Мы все поняли, что в тот день, когда у меня концерт, у вас уже инаугурация назначены, вы пьете шампанское, еще неделя до выборов, а вы уже наливаете. Так вы знаете, люди-то выберут, но как они будут к нему относиться? И ведь вы знаете, я из дипломатической и человеческой точки своей, ну не то, что точки зрения, из вот своей позиции человеческой, я тогда об этом нигде не сказала. Дала им возможность вот это, потому что если бы я рассказала об этом тогда, вы знаете, эта шумиха была бы со скандалом похлеще, чем мое увольнение из Большого театра.
Давайте к «Единой России» вернемся.
Давайте не будем к ней возвращаться. У нас неужели не о чем говорить хорошим?
Мне просто интересно не совсем там скандальная какая-то составляющая, а просто механизм принятия решений. Вот Таня спросила про эмоциональную составляющую. Да, вот насколько здесь действительно были эмоции и насколько это было вот просто, ну, какое-то прозрение, что ли, не знаю.
Ну, вы знаете, дело не в прозрении. Просто я, выходя из этой структуры, я встретилась с одним лидером партии, с другим, с третьим. Я предупредила, говорю, люди добрые, ну вот зачем я, что я у вас делаю? Вы меня или отпустите, или не надо из меня делать клоуна. Я говорю, я не хочу, потому что у меня есть свое лицо. Завтра у вас ветер подует в другую сторону, и все изменится. А я что буду делать? Я известный человек в своей стране. Я потеряю не то, что я зрителя потеряю, никогда в жизни, нет. Кому будет интересно приходить на мои концерты, будут всегда на них приходить. Но я потеряю лицо перед людьми просто. И когда я вот это все услышала, обтекаемые моменты и ухмылочки, вы знаете, я просто приняла решение для себя сама. И я, кстати, могу сказать, что вот почему я не думала, что вы затронете сейчас ту тему, что вот когда я сидела в офисе у себя, я плакала от вот этого понятия, ну, несправедливость, ну, что же это такое? И когда меня отговаривали, вы знаете, мне говорят, Настя, ну ты что, ну тебе надо еще вот с еще одним, с четвертым встретиться, лидером партии, может быть, вот он как-то, ну не то что, а может он тебе что-нибудь полезное сделать. Я говорю, ребят, да мне не надо полезное, я хочу просто понять вообще, зачем я себя подставляю, я этого не хочу, я говорю, я не боюсь, что бы со мной ни сделали, я не боюсь, за меня будут люди, за меня будет народ, и я же не совершаю какое-то действо, что тут такого, ну, вступил ты в партию, выступил ты с нее, ну, что, я думаю, что мы живем в нормальной стране, я говорю, 8 лет я была в этой партии, но я не была депутатом Госдумы, Я была просто членом. Ну, я уже своим говорю, ребят, ну, посмотрите на меня внимательно. Я красивая женщина. Какой же я член? Не хочу я быть членом. Все, и не буду. И я приняла решение. И вы знаете, те, кто меня отговаривал и там пытались устрашить как-то, эти люди потом пожимали мне руку и говорили: Настя, как ты поступила смело и как ты была права. А mm-hmm. когда появились лозунги, уже я умирала со смеху на каких-то этих площадях, на митингах. Поступай, как Волочкова, выходи из ядра.
Настя, ну вообще против течения, как-то против линии партии вы выступаете
периодически. Я не выступаю против течения партии. Ребят, я просто вышла, сказала, давайте я буду балериной и буду танцевать.
Не про Единую Россию. Я сейчас про историю с Украиной, Крымом и про то, что происходит в культурной нашей среде,
да,
когда одни люди говорят, что типа вот, давайте отменяйте все свои гастроли, другие говорят, что да я свои книги никогда на Украине печатать не буду, и прочее, 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 прочее. Все это выливается в какой-то очередной скандал, потому что вы едете на Украину, и
я
там
еду,
прямым текстом говорите, что
ездить.
А вот те, кто говорят, что не надо ездить, те вот политические проститутки. И
вы
начинается
знаете,
очередной скандал.
Дорогие мои, вот теперь я хочу про Украину вам сказать. И вот про вот эти истории, кто что сказал или не сказал. Смотрите, я считаю, что каждый из нас – это люди, которые должны быть ответственны за свои слова и поступки. И я всегда отвечаю за каждое произнесенное мною слово, где бы то ни было. Если я не права, я готова признать, но я не поменяю своего мнения и своей позиции. Если у кого-то вообще есть какие-либо претензии, что я кого-то назвала как-то не так или что, можно обратиться в суд. И вот сейчас ситуация, которая накипает вот вокруг тоже меня, вот эта история с Украиной, с некоторыми деятелями, да, она меня несколько будоражит. Я могу сказать, что я терпела очень много, но сейчас могу сказать, что если есть претензии или несогласие, обращайтесь в суд, и мы готовы ответить достойно. Мы – это я и мой адвокат. Мой адвокат Александр Добровинский. Просто понимаете, вот я за мир и дружбу во всем мире. Я считаю, что вообще не должно быть границ. Люди должны любить друг друга, жить счастливо, танцевать, петь, быть в радости пребывать. И что касается Украины и России, очень сложная ситуация и накаленная обстановка. Я приехала туда, там в воздухе витает вот этот, знаете, горечь людей от того, что происходит. И в эти моменты, когда вот такой накал, я считаю, что артисты должны дружить, они должны помогать сейчас этой ситуации измениться, они помогать должны объединять людей. Я за то, чтобы русские приезжали в Украину, украинцы приезжали в Россию. У меня в Украине и родственники, и друзья, и зрители, и просто дети, которых я люблю. Я хочу, чтобы это было. Я хочу, чтобы революция эта закончилась. И я буду до конца проповедовать то, что артисты – это люди, которые должны нести в мир добро, а не устраивать бойкот, не призывать к отмене концертов, не призывать к тому, чтобы не ехать куда-то. Вы знаете, вот если я понимаю, что моя принципиальная позиция кому-то не нравится, и когда люди слышат правду в лицо, то это тоже кому-то не нравится. Просто есть люди, которые сегодня, вот как я сказала, подчиняются ветру власти и делают так, приплывают то к правому берегу, то влево, к левому, в зависимости от того, куда этот ветер подует, не понимая, что направление вектора этого может измениться. Или им дадут другие установки. Люди думают, что они получат какие-то блага за это. А на самом деле, ведь если это так все поменяется, так люди потеряют свое лицо, но значит, этого лица у них никогда и не было. Так я повторю и сейчас, для меня эти люди не просто проститутки. Вы знаете, есть проститутки умные, есть глупые. Это глупые и неумелые политические проститутки. Вы понимаете, ну я так считаю. Я так считаю. Я не откажусь от своих слов, потому что я считаю, что люди должны иметь свое мнение и никогда не распри не вносить в творческую среду. Просто эти люди не хотят добра. Им лучше и более приемлемы войны, скандалы, какие-то шумихи. Понимаете? Вот я это не приемлю.
Но вы себя здесь видите как миротворец?
Вот в какой ситуации?
В отношениях между Россией и Украиной. Вот вы же туда поехали,
да. Вы знаете, я не побоялась. И тоже, вот вы спрашиваете эмоционально. Я очень эмоционально. Когда я начала читать о том, что кто-то там вот запрещает, куда-то, кто-то против того, чтобы русские уезжали туда, украинцы приезжали в Россию, типа зарабатывали наши деньги. Да, это бред. Артисты должны... И, знаете, я вот в Украине, я год назад, по-моему, я не помню уже, помню, был февраль, я сделала и дала 18 благотворительных концертов для детей. Да я чуть не погибла там просто от нагрузки физической. И когда дети меня знают в лицо не только в моей стране России, которую я очень люблю, и я не представляю своей жизни в другой стране и хочу жить здесь, и не имею права морально уехать только по той же причине, что меня дети здесь знают в лицо, и я для них могу больше дать, чем кто-то с деньгами.
Давайте здесь поставим небольшую паузу, нам нужно уйти на новости, а потом мы вернемся в эту
хорошо,
студию,
конечно.
Программу «Разбор полета» с Анастасией Волочковой.
Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Я напоминаю, что Анастасия Волочкова у нас сегодня в гостях.
Я хотела спросить про Украину вот что. Вы же понимаете, что продолжение творческой деятельности, то есть отказ в отмене гастролей, это тоже политическое решение в данной ситуации?
Отказ от гастролей?
Нет, не отменять никакие гастроли, то есть все оставлять, это тоже политическое решение.
Политическое, но очень позитивное. Я могу сказать, что у меня была презентация клипа именно в Украине, я сделала такой шаг, как вот с моей стороны это было даже примирение украинских людей, русских. Некоторые люди поехали из Москвы в Киев. Я вам больше скажу, я в следующем месяце планирую провести там благотворительный концерт для, во-первых, с участием талантливых детей Украины, и в зале зрителями будут совершенно бесплатно приглашены, это традиция в моих благотворительных концертах, те люди, которые посвящают свою жизнь детям. Это учителя, врачи, воспитатели детских садиков, повара, ну, то есть вот такая аудитория. Mm-hmm. Я сделаю этот проект. Если я не найду поддержку, я организую его на свои средства, но я просто не могу этого не делать.
А на Украине приняли нормально, никаких проблем?
Вы знаете, меня задарили цветами, таможенники фотографировали со мной на таможне, говорили мне люди, говорили спасибо, потому что даже украинцы и киевляне меня, многие представители даже бизнес-структур, они предостерегали ехать, сказали, что могут остановить. И, во-первых, знаете, у меня команда, мои ребята шоу-балет, они живут в Киеве, то есть приезжают к нам, мы на гастроли ездим вместе. Но, вы знаете, да, это политический момент. Я как раз не понимаю, как можно запретить артистам или сподвигнуть людей и агитировать к тому, чтобы не приезжать друг к другу. Да напротив, надо сделать проект в Москве, чтобы были артисты Украины и России на одной сцене, и в Киеве такой же проект. Понимаете, ну надо за добро в этой жизни как-то ратовать. И мне не важно, кто руководит странами, какая политическая ситуация. Всегда люди Украины и России были братья. Всегда дружили. И надо сделать все, чтобы это продолжалось. Если мне сегодня кто-либо из администрации или откуда-то еще будут указывать, как мне поступать, ехать мне или не ехать, ребят, ну я не тот человек. Вы понимаете, вот я постоянно повторяю о том, что вот моя позиция такова, что можно изменять мужчинам и женщинам, изменять нельзя себе, принципам, идеалам, убеждениям. Можно в жизни ошибаться. Это же не значит, что если мы что-то думаем или считаем или действуем, что это обязательно правильно и верно. Но если вы совершили какой-то поступок, ну нельзя же потом уходить в кусты, в тени. Говорит, я этого не говорил, а я уже теперь так не считаю. Или, как правило, берем вот актерскую братью. Вот буквально же, мы же сталкиваемся с ситуацией. Почему я называю таких людей? Глупые политические проститутки. Потому что, когда человек в фаворе, вот, к примеру, один артист, да, к нему все ля-ля-ля, ножки, ручки целуют, все цветами завалят. Когда человек в опале, все разбегаются, как крысы, или агитируют не выходить на одну сцену с этим артистом. А потом, когда человек возвращается опять и не слезает с экрана в телевизор, так в его концерты опять уже ля-ля-ля, все резают пилечкой. Ой, простите, ну да, допустим. Ну, к примеру, да, вот.
Настя, мы вас любим.
Да. Ну, извините, я очень открытый, наверное, человек чрезмерно. Ну, просто я вообще не склонна называть имена вообще людей, коллег.
Ну, это, возможно, это даже правильно. Но, а с другой стороны, все всегда всех узнают.
Все всегда все понимают.
Все, ну, все понимают, узнают. А, Настя, про проблемы, к которым вы привлекаете внимание. Ну, вот там с Украины это понятно. Но я помню совершенно фантастическую историю, когда никто, по-моему, вот вся страна там следила, но никто, по-моему, одной фотографии или одной фотосессии не сделал столько, сколько сделали вы. Это я говорю про наводнение в
Благовещенске. Я так и поняла, что вы скажете. Инстаграм, да, и сколько я вылила, потом грязи сколько вылилось
вот
на меня.
Вот я как раз хотела спросить. Смотрите, Инстаграм фотографии, который был призван И на самом деле вы ведь добились своего.
Конечно.
Действительно, все увидели, все обратили внимание. А насколько вот здесь для вас вы принимаете решение обратить внимание на какую-то проблему? И если вас не понимают, насколько для вас это вообще драматично, обидно? Или все-таки вот вы, у вас есть цель, вы к ней идете, и неважно, кто там что говорит.
Вы знаете, у меня, в общем-то, не было каких-то ожиданий от того, как люди отнесутся к фотографии. Я была настолько шокирована реакцией на эту фотографию. Мне важно в жизни совершить поступок, совершить его от чистого сердца и по зову этого сердца. Честно и достойно. Я, увидев, что произошло там с этим наводнением, ведь мне было удивительно то, что когда я ехала, и тоже мне звонил губернатор Благовещенска, говорит: «Настя, вы, наверное, к нам не поедете, у нас тут такое». Я говорю: «Я как раз напротив, я к вам приеду. Если даже затопит сцену, театр, я с вашим народом пообщаюсь». Понимаете? И я приехала, и когда я увидела, что там дома затоплены так, что там нельзя жить. А у нас-то показывали все так, знаете, как будто лужа разлилась. И я вообще, то есть без задней мысли, даже там не то, чтобы привлекать внимание, но я сказала: «Люди, здесь действительно ужасно». Я выложила в Инстаграме фотографию и говорю: «Ребята, я здесь нахожусь сейчас, это действительно беда». И когда начало, вы знаете, меня так затронула эта трагедия, что там, что я увидела. А на следующий день у меня был выходной день. И я из ресторана прямо, вот в чем была... То есть я приехала сначала вот сделать эту фотографию одну. В ковше я поехала трактора, потому что там машины не могли ехать. Я ехала прямо с самолета, взглокоченные волосы, джинсы. Что-то на мне вот что было одето, в том я и поехала. А на следующий день я уже, да, с друзьями в ресторане отмечала, еще у меня концерт, успех. И мы решили сорваться просто, узнав, что вода поднимается, решили сорваться просто поехать к людям. И я стояла с этими людьми по колено в воде просто потому, что они вот шли, они со мной, можно сфотографироваться, все там. И они говорят: «Настя, да у нас вот улыбка вот на лице за эти дни, вот увидев вас вот первый раз». Вы знаете, я ничего для этих людей не сделала, кроме того, что я сделала огромный тур для их детей. 6 концертов самых разных. Я сама несла финансовую составляющую этого тура. Мы приглашали пострадавших этой трагедии на концерты. Вот что я дала. Не деньгами, а те деньги, которые я могла бы заработать с вала, с зала, из концертов, я отдала людям в качестве пригласительных билетов. И этот поступок помнили. Но когда меня начали поливать грязью, что я там на фоне трагедии... Вы знаете, как сейчас к этому отношусь? И что я отвечаю таким вот ненормальным, которым мне это говорят? О том, что, ребята, вы знаете, я вот такая красивая женщина, что все, что бэкграунд, все, что за мной... Беда это, радость, успех, счастье, мужчины, все. Это все будет моим фоном.
То есть вы уже, ну, вы уже просто после того случая,
да, вы знаете,
поняли,
я...
что интернет это такая...
Вы знаете, что меня поражает в социальных сетях, я вам скажу. Дело в том, что вот раньше, я вам говорю, я вот ездила в Беслан, я дружу очень с Бесланом, с людьми, я сделала там проекты для выживших после этой трагедии, для матерей, потерявших детей. Я дружу с президентом этой республики, Тимурасом Замбековичем Мамсуром, великим человеком. Я была там. Неоднократно, много раз. Я получила даже звание народной артистки Северной Осетии Алании за благотворительную деятельность. Я в своей стране еще не народная. А там уже да. Так мне то звание дорого и важно, и значимо. И я могу сказать, что если бы тогда были социальные сети, я бы выкладывала фотографии, чтобы люди видели, какая ужасная трагедия, чтобы они оценили по достоинству моральную вот беду и состояние людей, которые там живут. А социальные сети, на мой взгляд, если вернуться, существуют у нас как трибуна. Как трибуна, с которой можно сказать свою мысль, высказать свою позицию или что-то обсудить или продискутировать. Но согласитесь, что дискуссии и поливание грязью – это совершенно разные вещи, это антонимы. А у нас, к сожалению, интернет еще существует для того, чтобы выливать вот эту всю грязь. И, на мой взгляд, когда мы заходим на страницу к человеку, неважно, там ЖЖ, блог, сайт, все, что хочешь, мы заходим как в гости. То есть мы должны сохранять чувство такта. И я, когда читаю то, что написано, там, то, что люди считают возможным сливать, я поражаюсь. И мне кажется, особенно вот касаемо известных людей. Но если мне не нравится артист какой-то, я не пойду на его спектакль, я проигнорирую его, но я не буду его обливать грязью. Хотя бы предполагаю, что за его действиями и за известностью имени стоит и лежит труд. И более того, я, знаете, еще чему поражаюсь? Сейчас вам скажу. Те люди, которые поливают меня грязью, они являются моими подписчиками в Инстаграме, в Твиттере, во всех моих социальных сетях. У меня, кстати, зимой так произошло.
Такая же история с некоторыми слушателями.
Ну, знаете, у меня,
кстати, никак не могут
переключить. А когда появляются эти клоны, когда тоже не знаю, как бороться с этим, когда тоже начинают специально под моим именем или там других артистов заводить как бы фейки. И я пыталась с этим бороться, я пыталась стирать их самостоятельно еще там в январе. Так людей, видимо, так достало, что я все-таки умею сопротивляться. И они понимают, что не добиваются они своего, и что я никак не огорчаюсь вот этой гадости, которая пишется. И мне взяли, Инстаграм удалили, представляете, взломали. Ну ничего, я завела новый. Волочкова, нижнее подчеркивание, арт. Хорошие люди, пишите мне. Да, я веду сама и Твиттер, и Инстаграм.
Это тоже ведь решение.
У меня все на сайте. Конечно, решение.
Потому что многие люди известные, у них, ну, и по времени хватает, ну, и как-то, наверное, все эти комментарии читать тоже не очень. Они отдают это помощникам, прислуживанию.
Да, когда ведет Твиттер или Инстаграм пиар-служба, ну, вы знаете, надо быть идиотом, чтобы это как-то не увидеть и не почувствовать. Потому что...
А почему вы решили сами вести? Откуда время?
Да потому что все... люди добрые. Я хочу в этой жизни быть, а не слыть. Быть, а не казаться. Если я что-то делаю, ну, это же общение. И мне не важны количество этих подписчиков, фолловеров, как они называются. Мне важно общение. Я отвечаю простым людям, многие из которых я не знаю. Я через Твиттер познакомилась с очень интересными людьми. Я не знаю, были ли они зрителями моих концертов, но многие были, кстати, благодаря Твиттеру и всему вот такому моменту. Поэтому я считаю, что нужно или вести эти социальные сети самим, или не вести их в принципе.
А, Настя, был у вас в жизни какой-то момент, когда вы для себя решали уезжать из страны вот совсем или не уезжать?
Ну, вы знаете, когда вот с Большим театром вся эта тяжба случилась, когда я рассталась с очень влиятельным человеком, и в качестве мести он начал устраивать, превращать мою жизнь в кошмар, то есть это как раз и был заказ на мое увольнение, это были судебные процессы по квартирам, которые человек хотел отнять, это было уголовное дело, заведенное на мою маму ни с того ни с сего, это было нападение на офис, хищение всех фото- и видеоматериалов, запреты моей концертной деятельности, ну, то есть, вы знаете, это было действительно тогда... Это было страшное время. И тогда я думала о том, чтобы уехать из страны. Но, понимаете, я настолько человек, вот опять же, вот принципиальный. Я понимала, что это несправедливо. Что я всю жизнь жила так, чтобы мне наработать свое имя. И я сделала это имя сама. С помощью труда, педагогов, своих достижений. Я хорошая балерина. Потому что если мне оценку давали Юрий Григорович, Эйфман, Майя Плисецкая, многие, Владимир Васильев, те метры. И вот они меня считали балериной и давали мне пути в этой стране, то убирают из Большого театра. Кто? Люди с деньгами или быдло, которое было, присутствовало там, и не имея понятия в творческой среде, вообще ни в опере, ни в балете, распоряжалась судьбами людей и указывала, кому танцевать, кому не танцевать. Это было несправедливо. И я считала, я хотела уехать, мне бы хотелось бросить все, потому что мне угрожали моей жизни, мне было страшно в этой стране, но какое-то внутреннее чувство смелости, и мама, конечно, меня очень поддержала, она была рядом со мной, мы вдвоем это противостояние выдерживали. И я считала, что мне просто было жаль и будет несправедливо, что из-за каких-то уродов я должна буду покинуть страну, которую я люблю, которой я горжусь, на благо которой я служу. И моя миссия в том, чтобы не просто танцевать, а делать добро людям, тем детям, которые знают меня лично, и я им могу дать, как я повторю, больше, чем многие люди с деньгами. Потому что я им уделяю личное время и участие, отнимая его, может быть, от своей дочери. И вот это то, что меня остановило.
А когда вы принимали участие в борьбе за пост мэра Сочи, вы правда готовы были стать мэром?
Да вы знаете, я в этой жизни готова на многое. И я же не сама туда пошла, вы понимаете. Это же глупо, абсурд. Ко мне обратились люди, это были представители среднего и малого бизнеса в городе Сочи. Я с городом Сочи связана была на протяжении 5 лет, потому что я вообще с Краснодарским краем, потому что я 5 лет служила в этом крае и служила в театре балета Юрия Григоровича. Я приезжала туда постоянно, и по несколько раз в месяц были концерты. И также и в Зимнем театре в Сочи много танцевала, и жила жизнью уже этого края и региона. И вот люди обратились ко мне поучаствовать и выставить свою кандидатуру. Ну, во-первых, как они сказали, что во всякие... нехорошие люди, чтобы не выиграли, да, потому что я могу своей личностью и известностью и вот всем-всем, что я буду говорить, декларировать, отвлечь внимание от них. Но прежде всего, просто люди эти видели, что я в своей жизни всегда отстаивала свою честь и достоинство сама. За мной никогда не было мужчины, спонсора, дяди Васи, дяди Пети. Никогда. Напротив, когда сложный момент, все разбегались и ждали в идеале ситуацию, как она вылезет из нее. Победителем мы придем, пожмем руки. Проиграет, мы скажем, да мы ее не знали. И вот эти люди были уверены, что я смогу точно так же и за людей побороться. Ну, скажу честно, я не готова была оставить ради этого свою профессию. Я сейчас уже, как бы, время прошло, я могу откровенно сказать. Но более того, могу сказать, что так, тот случай, он, конечно... случился с тем, что он привел к завершению моего сотрудничества с Краснодарским краем в принципе, потому что Александр Николаевич Ткачев, губернатор, он так сильно обиделся и перепугался, я не знаю чего, правда, что он прикрыл мой контракт с театром Григоровича, но дело не в этом, причем, да, именно с театром, и сделал меня и по сей день персоной нон-грата в этом крае. Уже на протяжении всех этих лет разные организаторы...
через эфир, скажите, что как-то можно...
Ой, нет, вы изучаете
Я просто, вы знаете, я скажу так, я не скучаю. Я скучаю по тем людям, с которыми я работала в театре. Это были люди, которые работали костюмерами, были в постановочном цеху сцены. Я дружила там с хорошими, нормальными людьми. Слава богу, мой директор сейчас концертный, он как раз из театра балета Григоровича, Сергей Герасименко. То есть я сохранила вот через этого человека контакт. Но, понимаете, да, Краснодар для меня это не Лондон, не Париж, но это был регион, который мне был дорог сердцу. И я приезжала туда, я скажу так, я работала на безвозмездной основе, потому что тот минимум денег, который мне мог заплатить театр, он уходил на гонорар моего партнера, с которым я приезжала. А билеты, я делала там, скажу, кассу, билеты сразу возрастали в 5 раз. Не в 3, а они поднимали цены в 5 раз. И когда я узнала о том, что Ткачев теперь не разрешает мне в край приезжать, знаете, я стала об этом говорить, ведь это ненормально. Он что там, князёк, царёк? Как любой губернатор может определять политику артиста? Только зритель может определять политику артиста, нужен человек в крае или не нужен. Я что, Александр Николаевич, к вам на дачу хочу ехать в корпоратив или станцевать у вас там на каком-то вашем, на попойке вашей, которая постоянно где-то там происходит у них, я не знаю. Но я хочу и хотела приезжать в край, где я действительно оставила часть своей жизни и часть своей души. Если этого не происходит, я не буду биться в эти двери. Мне есть где совершать проекты, и я их делаю минимум 4 благотворительных каждый месяц.
Настя, у меня вопрос про взаимоотношения с людьми. Вот в этом непростом и жестоком бизнесе, в окружении людей, которым не всегда можно верить, как вообще можно решиться с кем-то подружиться и кому-то довериться? Как вы вот решаете по людям?
Вы знаете, я очень доверчивый человек. Моя мама меня за это не перестает как-то вот ругать и говорит: Настя, ну надо уже как-то собираться и быть уже человеком более осторожным, что ли, не доверять вот так вот все и свою жизнь, и свои возможности, и свои деньги, и все. И, да вы знаете, я доверяю, если мне нравится человек, я прежде всего, я опираюсь на то, что мне подсказывает сердце. Если человек симпатичен, если он хороший, интересный, я буду с ним общаться. Обязательно и всегда при любых обстоятельствах. И если даже я разочаровываюсь, и бывает очень часто, что люди обманывают, предают, поступают нечестно, я душевно не теряю. Потому что я считаю, что лучше пусть люди несправедливость какую-то творят по отношению к нам, нежели так же будем поступать мы.
Но в шоу-бизнесе можно найти друга настоящего?
Ой, вы знаете, это очень сложно сделать. Не знаю, у меня есть хорошие знакомые в шоу-бизнесе, ну и, скажем так, друзья-друзья. Но вот так сказать, что у меня есть там человек, которому я верю, который мне без зависти в отношении ко мне поделится советом, скажет там, что-то подскажет, именно такое человечное. Не знаю. Ну, вот один из таких – это Сережа Зверев, наверное. Ну, просто он человек очень хороший. Вот.
Я хочу про балет спросить. Вот вы помните свой первый выход на большую сцену?
Да, первый выход на большую сцену, он был как раз в балете «Щелкунчик», как ни странно, но мне тогда было, по-моему, 12 или 13 лет, и я играла там, танцевала, вернее, роль сестры Маши маленькой, старшую
вот
Луизу.
Когда тогда стояли перед выходом на большую сцену, и потом... там, перед выходом на сцену Мариинки или Большого театра, ощущения, они сильно отличаются от решений, которые принимаете? Вот вы за этот выдох,
сделать
всё,
шаг.
Вот этот,
да,
всё. Девочки, хотите, я вам скажу по секрету, и люди вообще, Это такой страх всегда, честно, вот и тогда, и когда спектакли классические я танцевала, и сейчас перед выходом на сцену в моих концертных шоу-программах. Вот я вспоминаю всегда это состояние, допустим, в том же «Лебедином озере», перед «Черным ПДД» во втором акте, когда эти там фуэте 32, ну, сложнейшее ПДД просто считается. И вот когда звуки мазурки перед вот этим «Черным ПДД», я помню, что мое состояние, оно, знаете, напоминало так, что мне хотелось убежать, просто убежать от ужаса, от мандража, там, получится, не получится. И в этот момент я завидовала всегда тем зрителям, которые сидят и просто спокойно смотрят. И вот я все время вспоминаю, что ведь этот был страх. И страх на протяжении всего спектакля, потому что балет – это такая профессия. Вы знаете, ну мы же на этих пуантиках. И от одного, там, знаете, дуновения ветра, от раскоординации, или от, может быть, пол неудобный, или что-то еще. Ведь можно просто упасть, можно что-то не сделать. И вот я вспоминаю, что вот эта эйфория и счастье, оно уже наступало, когда закрывался занавес. Причем я не побоюсь этого слова, даже не во время поклонов, потому что во время поклонов с цветами тоже уже так, во-первых, усталость такая и уже моральная она. И все, и как-то уже хочется, чтобы быстрее все это закончилось. И когда занавес закрывается, уже делать так, все. А через 15 минут тебе начинает не хватать уже вновь этого кайфа.
То есть это такой своего рода наркотик в хорошем смысле.
Наркотик, наркотик, да. Я могу сказать, что сейчас у меня этого мандража меньше, потому что я танцую то, что мне стало нравиться еще больше. Я всегда, даже когда танцевала классический балет, я мечтала о создании современного шоу. Вот у меня в балете был кумир Майя Михайловна Плисецкая. Ну, не то чтобы кумир, но женщина, которой я восхищаюсь. А вот в шоу-бизнесе Мадонна. И вот я сделала современную программу. Мы с мамочкой это все придумали. Я была первой балериной, кто вообще сольный проект организовал в танцевальном направлении. И сейчас я танцую на музыку Эдит Пиаф, на песни Джорджа Майкла, Александра Софина, на музыку Эдвина Мартона. И с «Мастером Маргариты» нереальные вещи, там Игорь Корнелюк написал, с «Нина Рота», «Крестный отец». То есть современное, с акробатическим шоу-балетом. Теперь я еще и песни пою. То есть,
ну, то есть вы решили для себя, что вы будете делать то, что нравится вам.
Да, и в какой-то момент я просто поняла, что я счастлива на сцене, я люблю танцевать классические балеты, но мне немножко стало тесно в этом формате. И, может быть, вот эти ситуации в жизни, они как-то вот с тем, что были сложности, они меня сподвигли к тому, что я просто должна заниматься тем, что мне близко. И я, конечно, счастливый человек на сцене.
Ну, было же, наверное, страшно принять решение вот этого свободного полета, вот это «я буду делать то, что я хочу», потому что, ну, это же творчество, его могут не принять, оно может оказаться, идея может оказаться там неправильной, провальной.
Конечно,
был
вариант как и остаться все? Без работы, и тем, что это не будет востребовано, об этом тоже надо же думать. Моя профессия – это возможности и средства моего существования, поэтому...
Но это вот решение так. Вы принимали одна, или вот там, вот вы все время говорите, что вас вот мама
поддерживает. Я с мамой советовалась, да, и во многом, и она помогала мне советами, и мама мне в жизни помогает самым главным – это не опускать руки. Она является своего рода силой в любых обстоятельствах. И мама-то у меня вот так, по сути, она права, оказывается, очень во многом в моей жизни. Но просто, видимо, мне так надо самой лбом уткнуться в определенную ситуацию и оказаться в ситуации, чтобы я сама разобралась.
Но второй раз вы на грабли не наступаете? А то просто некоторым нужно несколько раз наступить,
не, ну я
чтобы
только,
разобраться,
я
какие решения принимать.
Только в доверчивости я наступаю на грабли. Только в доверчивости.
А вы хотите, чтобы ваша дочь стала тоже балериной?
Ни за что, ни при каких обстоятельствах. Да что? Ну, пройдя такой путь этой жести, когда здесь силы нужны не для того, чтобы выдержать физическую нагрузку, а для того, чтобы выдержать боль. И вы знаете, я не хочу, чтобы моя дочь испытала то, что испытала я, и не хочу, чтобы я испытала то, что испытывает сейчас моя мама. Со слезами на глазах, читая вот, и видя все, что происходит. Знаете, у всех вот ореол такой нарисовался, что Волочкова – это бриллианты, это деньги. Я концерт, когда пытаюсь организовать, ребят, я пытаюсь договориться с театральной площадкой, аренда зала или там афиши, что прайс вырастает при слове Волочкова вот так. А то, что у меня сейчас мечта одна. Я хочу приобрести свой дом. Я так о нем мечтала. И многие просто даже не знают, что у меня этого дома нет. Что человек, с которым я жила, это не олигарх, а человек, который мне, отец моей дочери, но у нас ни дома, ни возможности как-то существовать уже самостоятельно. И человек еще должен мне все деньги, которые у меня были, я ему отдала в бизнес по его просьбе. Вот этой ситуации мало кто знает. И все думают, что Волочкова только деньги, только все. Нет, люди, это не так. Да, я жила с олигархом, я знаю, что это такое. Я любила человека так, как не любила больше никогда. Но после выхода из отношений я получила такую войну против себя, что я не знаю, что лучше. Знаете, как говорится, с милым раньше у нас в шалаше или с олигархом, не знаю, как там.
Если милый атташе.
Да.
Последний традиционный вопрос в нашей программе. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас? Над чем раздумываете?
Ой, вы знаете, раздумываю я, вернет мне деньги мой бывший муж или нет, но это не важно, это шутка. Нет, на самом деле я действительно сейчас решаю вопрос с приобретением своего жилища, и вот это то, что меня сегодня больше всего беспокоит, потому что, конечно, я творческий человек и все, но как для женщины вот такое составляющее, когда есть свой очаг, в котором, я уверен, обязательно появится тот единственный неповторимый человек, который, я знаю, уготовлен мне Богом, просто мы пока еще не встретились. И для которого я буду тачок хранить.
Мне кажется, вот эта вера в то, что вот вы сейчас сказали, это тоже какое-то решение. Каждый раз заново верить.
Что, да,
конечно, каждый
раз
заново верить. Это тоже какое-то такое свойство.
Решение настроить себя на чудо.
Да. Ну, вы знаете, я скажу так, даже вот скажите, вот там, приобретение дома, да, для меня это очень серьезный момент был, именно с принятием решения такого, что я готова все деньги, оставшиеся, вложить сейчас хотя бы частично ту стоимость, которую составляет дом. И просто такая лично у меня сложилась ситуация. Один человек так поступил достаточно странно, и не хочу обсуждать. Вот. И просто я оказалась в ситуации, когда я сейчас должна, ну, на любые пойти условия и моменты для того, чтобы все-таки довести это дело до конца и все-таки приобрести этот дом, пусть даже попадая в какую-то такую финансовую зависимость. Но я на это готова. Это мое решение. И я считаю, что я именно сейчас, в этот момент, должна эти обязательства на себя принять, но совершенно не зависимо ни от кого, ничего, приобрести свой дом.
Удачи вам, Анастасия. Спасибо
огромное.
Программа
Анастасия Волочкова была в «Разборе полета». Счастливо.
Разбор полета.